«Слушаюсь, капитан!»
«И пончик!» Ваймс схватил Харгу за замызганный передник и подтянул к себе так, что они оказались нос к носу. «Пончик! Такой пончиковый, как самый обычный пончик, сделанный из муки, воды, одного крупного яйца, сахара, щепотки дрожжей, корицы по вкусу и джема, желе или крысиной начинки, в зависимости от национального или видового предпочтения. Все понятно?» А не такой пончиковый, как что-либо метафорическое. Просто пончик. Один пончик.
Пончик.
Да.
Так бы сказал.
Харга отряхнул передник, обиженно посмотрел на Ваймса и отправился на кухню.
Стой! Именем закона!
А как зовут закон?
Откуда мне знать?
А почему мы его преследуем?
Потому что он убегает!
Дубинс был стражником всего несколько дней, но уже успел понять один важный и основополагающий факт. Пройти по улице, не нарушив тот или иной закон, невозможно. В распоряжение стражника, решившего провести с каким-нибудь гражданином увлекательную беседу, предоставлен целый мешок потенциальных обвинений, начиная с непреднамеренного околачивания груш и заканчивая неумышленным оскорблением чьей-либо извращенной нравственности, будучи существом не того цвета, скобка формы, скобка вида, скобка пола. На мгновение ему в голову пришла мысль, что любого человека, не бросившегося на утек при виде мчащегося на него с огромной скоростью детрита, можно обвинить в нарушении акта о смертельной глупости от 1581 года. Но сейчас не было времени раздумывать над этим. Кто-то убегал, а они догоняли. Они догоняли, потому что он убегал. А он убегал, потому что они догоняли. Ваймс расположился за столом с чашкой кофе в руке и принялся рассматривать предмет, найденный на крыше. Он походил на укороченный вариант флейты пана, при условии, что пан был ограничен 6 нотами, причем одинаковыми. Трубочки были сделаны из стали и сварены вместе. По одной стороне шла зазубренная полоса металла, похожая на расплющенную и вытянутую шестеренку, и от предмета сильно пахло фейерверками. Он осторожно положил его рядом с тарелкой, после чего изучил рапорт сержанта Колонна. Фред Колонн явно потратил на его составление кучу времени и, вероятно, пользовался словарем. Рапорт гласил:
«Рапорт сержанта Ф. Колонна. Сегодня, 15 августа, прилизительно в 10 часов до полудня, я в сопровождении капрала С.В.С. Дж. Шнобса проследовал в гильдию шутовских дел и баламутства, что на улице богов, после чего мы имели беседу с клоуном Боффо, который сказал, что покойный клоун Бино был определенно замечен им, клоуном Боффо, когда тот, клоун Бино, выходил из гильдии утром прошлого дня, как раз после взрыва, что есть, по моему мнению, тупиковый переулок по причине того, что мертвец был мертвым по меньшей мере 2 дня, с чем согласился капрал С.В.С. Дж. Шнобс. Так что кто-то тут заталкивает макароны в уши. Не стоит верить человеку, который зарабатывает на жизнь, падая на задницу. После чего мы встретились с доктором Пьеро, который придал нам ускорение из гильдии. Нам кажется, а именно мне и капралу С.В.С. Дж. Шнобсу, что шуты считают, будто бы во всем повинны наемные убивцы. Но мы не знаем, почему. Клоун Боффо также сказал нам поискать нос Бина, но нос, когда мы его видели, у него был, поэтому мы спросили у клоуна Боффо, не имеет ли он в виду его фальшивый нос, на что он ответил, что имеет настоящий, а теперь проваливайте. Засим мы и вернулись сюда».
Дело с носом выглядело настоящей головоломкой, скрытой в шараде, зашифрованной в загадке. По крайней мере, в изложении сержанта Колонна. Зачем просить отыскать нос, если тот никуда не терялся? Ваймс взял в руки рапорт Дубинса, написанный аккуратным почерком человека, более привычного к сложению рун. И сак.
О. Ваймс, капитан, позволь же рассказ повести, что случилось со мной младшим констеблем Дубинсом. Ясным было утро, и благородными были помыслы, когда мы проследовали в алхимиков гильдию, где события случились так, как я сейчас пропою. И касались они взрывающихся шаров. Что ж о запросе, с которым мы посланы были, то нам сообщили, будто бумаги лист прилагаемый, приложение «Смотри». Леонард Щеботанский сам написал, после исчезнув в обстоятельствах крайне тайных. На листе том написано, как порошок сотворить порошком номер раз называемый, используемый при фейерверков создании. Главный алхимик же господин Зильберкит рек, мол, каждый алхимик знает тот порошок. Чертеж ружья на полях приведен. Мой кузен Башнелом, который краски Леонарду толкал, подтвердил, будто бы это подчерк его, и сказал, что Леонард всегда задом вперед писал, потому как был гениален. Я срисовал чертеж и прилагаю его.
Ваймс положил бумаги на стол и прижал их найденным на крыше предметом. Потом достал из кармана пару свинцовых лепешек. По словам Гаргульи, у человека была какая-то странная палка. Ваймс посмотрел на эскиз. Как заметил Дубинс, палка была похожа на приклад арбалета с трубкой. Рядом были изображены некие странные механические устройства и пара предметов, состоящих из шести трубочек. Весь эскиз больше смахивал на каракули. Кто-то, возможно, этот самый Леонард, читал книгу о фейерверках и машинально делал для себя пометки. Фейерверки. Итак, фейерверки. Но фейерверки — это никакое не оружие. Хлопушки делают только бах, а ракеты хорошо летают, но попасть могут лишь в небо. Крюкомолот славился своим мастерством в изготовлении всяческих механизмов, что очень не характерно для гномов. Люди считают иначе, но это не соответствует действительности. Гномы умеют обрабатывать металл, это верно. Делают хорошие мечи и ювелирные украшения. Но не слишком искусны, когда дело касается шестеренок и пружин. Крюкомолот был исключением из правил. Итак, предположим, существует некое оружие. Предположим, оно обладает ни с чем не сравнимыми странными ужасающими свойствами. Нет, это невозможно. В противном случае оно было бы почти у всех или было бы уничтожено. Оно не могло оказаться в музее-запаснике гильдии наемных убийц. Что обычно выставляют в музеях? Вещи, которые крайне редки, которые не работают или заслуживают, чтобы о них помнили. А какой смысл выставлять на показ фейерверки? На двери было много замков. Значит, этот запасник был не из тех, в которые пускают всех подряд. Наверное, сначала ты должен стать высокопоставленным наемным убийцей, а потом наступает день, когда главы гильдии глубокой ночью ведут тебя куда-то и, скажем... Непонятно почему, но в этот момент в воображении капитана Ваймса вдруг возникло лицо Патриция. И снова Ваймс ощутил, будто коснулся чего-то необычного, чего-то фундаментального и важного.
«Куда он делся? Куда он подевался?»
Они забежали в лабиринт переулков. Дубинс прислонился к стене, чтобы отдышаться.
«Сюда!»
— заорал Детрит.
«Он побежал по корсетному переулку!»
И дальше бросился в погоню. Ваймс поставил на стол чашку. В него стреляли с расстояния в несколько сотен ярдов и чуть не попали. Кроме того, убийца успел выстрелить подряд 6 раз, а за это же самое время из арбалета можно выпустить только одну стрелу. Ваймс снова взял в руки трубочки. 6 маленьких трубочек, 6 выстрелов. И несколько таких комплектов трубочек можно таскать просто в карманах и стрелять дальше быстрее и точнее, чем из любого другого оружия. Итак, новый тип оружия. Гораздо более скорострельный, чем арбалет. Наемным убийцам это не понравится. Очень не понравится. Они и луки-то не любят. Предпочитают убивать с близкого расстояния. Поэтому они решили хранить оружие под замком. Только боги знают, как оно у них оказалось. Это могли знать только старшие наемные убийцы, да и то немногие. Долгое время они передавали друг другу страшную тайну. Остерегайтесь подобных предметов.
Сюда! Сюда! Он ушел на тискающую аллею!
Стой! Сбавь ход!
Почему?
Это тупик!
Стражники остановились. Дубинс знал, что сейчас мозг группы он. Даже несмотря на то, что Детрит, сияя от гордости, теперь считал кирпичи во всех стенах подряд. Почему они гнались за этим типом почти через весь город? Потому что он убегал. От стражников нельзя убегать. Воры показывают лицензии. Нелицензированные воры стражи не больно-то боятся. Весь их страх тратится на гильдию воров. Наемные убийцы всегда чтут букву закона. А честные люди не бегают от стражников. Аксиома «честным людям полиции можно не бояться» в данный момент пересматривается апелляционной коллегией по пересмотру аксиом. Если ты убегаешь от стражи, значит, ты совершил что-то дурное. Происхождение названия аллеи, к счастью, затерялось во мгле веков, но со временем название это стало вполне соответствовать действительности. По мере того, как надстраивались верхние этажи зданий, аллея превращалась в тоннель, и теперь над головой можно было разглядеть лишь клочок неба. Дубинс выглянул из-за угла и всмотрелся во мрак. Щелк, щелк. Странные звуки доносились из кромешной тьмы.
— Детрит?
— Да.
— У него было оружие?
— Только палка какая-то.
— Но я чувствую запах фейерверков.
Дубинс очень осторожно убрал голову. Фейерверками пахло в мастерской крюкомолота, и господин крюкомолот закончил жизнь с огромной дырой в груди. Чувство выразимого ужаса, ужаса, который намного более конкретен и ужасен, чем невыразимый, постепенно охватило Дубинса. Это чувство было сродни тому, которое испытываешь, когда играешь по-крупному, а твой противник неожиданно улыбается, и ты вдруг понимаешь, что тебе очень-очень повезет, если ты сохранишь хотя бы рубашку. С другой стороны, он мог представить себе лицо сержанта Колона.
«Сержант, мы преследовали через весь город человека, загнали его в тупик, а потом развернулись и пошли себе своей дорогой».
Он обнажил меч.
«Младший констебль Детрит?»
«Да, младший констебль Дубинс».
«За мной!»
Почему? Ведь эта штуковина наверняка сделана из железа. 10 минут в тигле, и нет проблемы. Почему никто не избавился от подобной крайне опасной вещи? Почему ее сохранили? Но такова природа человека. Некоторые вещи настолько пленяют нас, что мы не в силах их уничтожить. Капитан Ваймс посмотрел на странные металлические трубочки. 6 коротеньких круглых трубочек, наглухо закрытых с одного конца. В верхней части каждой трубочки было крохотное отверстие. Ваймс медленно взял в руку одну из свинцовых лепешек. Аллея была извилистой, но переулков от нее не отходило. И по обеим сторонам высились глухие стены. Лишь в самом конце аллеи была дверь, огромная дверь, и, судя по виду, очень прочная.
— Где мы? — спросил Дубинс.
— Не знаю, — ответил Детрит. — Где-то недалеко от доков.
Дубинс приоткрыл дверь мечом.
— Дубинс,
что?
— Мы прошли 7, 10, 9 шагов.
— Очень мило.
Из двери вырвался холодный воздух.
— Мясной склад, — прошептал Дубинс. — Кто-то вскрыл замок отмычкой.
Он скользнул в полумрак и оказался в огромном мрачном помещении с высокими потолками, как в храме, который оно несколько напоминало. Тусклый свет сочился сквозь большие, покрытые льдом окна. С потолка гроздьями свисали туши, выглядящие какими-то странно полупрозрачными. Выдыхаемый Дубинсом воздух мгновенно превращался в кристаллики льда.
— Ничего себе!
— удивился Детрит.
— Кажется, это склад фьючерсной свинины на Морпоркской улице.
— Что?
— Я работал здесь раньше, — пояснил тролль. — Почти везде работал. — Уходи, тупой тролль, ты слишком глупый,
— мрачно добавил он.
— Отсюда есть выход?
— Главные ворота склада выходят на Морпоркскую улицу, но здесь месяцами никого не бывает, пока не начинает существовать свинина.
Вероятно, ни в одном другом мире множественной вселенной нет складов для хранения вещей, существующих только in potentia. Но Ангморпоркский склад фьючерсной свинины является результатом введения патрицием правил, касающихся необоснованных метафор и отсутствия воображения у горожан, которые предполагали, что все должно обязательно где-то существовать, а также общей истонченности структуры реальности вокруг Анка. Реальность тут настолько тонка, насколько может быть тонка очень-очень тонкая вещь. Конечным результатом торговли фьючерсной свининой, то есть свининой, которая пока еще не существовала, явилось строительство склада для ее хранения до тех пор, пока она не начнет существовать. Крайне низкие температуры были вызваны дисбалансом временного потока энергии. По крайней мере, так заявляли волшебники с факультета высокоэнергетической магии.